В рамках передачи «Дневник писателя» прослушайте беседу Георгия Черкасова о связи писателя с народом.
О необходимости связи писателя с народом одно время много говорилось в советской печати. В несколько иной форме народ иногда определяется как широкие массы или советские люди. Это повторение можно найти и теперь. Но что, собственно говоря, это значит, никогда не объясняется, вероятно, потому, что это и так должно быть ясно всем. Вместе с тем нет ничего, что было бы труднее определить, чем это понятие – народ. Что такое народ? Народ – это Малюта Скуратов и Федька Басманов. Но народ в это же время – Протопоп Аввакум и Сергий Радонежский. Народ – это Кочетов и Шолохов, но народ – это в то же время Анна Ахматова и Солженицын. Это Свидригайлов и Старец Зосима. Это Лысенко и Менделеев. Все это народ. И есть еще, конечно, те самые широкие массы, которые в так называемой общественной жизни фактически не принимают участия и о подлинной природе которых никто ничего не знает. Они проявляют себя в исключительных обстоятельствах, например, тогда, когда надо защищать свою страну. И тогда в истории появляются страницы, где описывается Бородино, Верден или Сталинград. Но в чем выражается или должна выражаться так называемая связь писателя с народом? И какие писатели нужны этому народу? Когда-то Некрасов мечтал о том времени, когда мужик не Блюхера и не милорда глупого Белинского и Гоголя с базара понесет. Некрасов имел в виду дешевые книжонки, которые продавались на базаре. Об одной из них упоминает Тургенев в рассказе «Человек в серых очках». И книжка, о которой он говорит, называлась «Франциль Венециан». До Первой мировой войны вся Россия пела песнь, которая начиналась так. «Трансваль, Трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне». И где речь шла о Бурской войне. И это пелось в Вологде, и в Калуге, в Тамбове, и в Севастополе. Так что же такое этот народ, связь с которым так нужна писателю? Я думаю, что вопрос этот, связь писателя с народом, поставлен совершенно неправильно. Писателя, не связанного с народом, не существует, так как у каждого писателя есть национальность и есть язык, на котором он пишет, национальность и язык его народа. Писатель может быть назван представителем своего народа с таким же правом, как крестьянин, рабочий, кто угодно. Все это народ. Вопрос следовало бы скорее поставить так. Достоин ли этот писатель своего народа или нет? Казалось бы, на первый взгляд, кто мог бы быть дальше от народа, чем русский аристократ граф Лев Николаевич Толстой? Или Пушкин, воспитанный на французском языке и французской литературе? Однако именно Толстой и Пушкин – это вклад русского народного гения в мировую культуру. А, скажем, авторы народнических романов, Златовратский или Решетников, остаются вне истории литературы. Но это не потому, что у одних была связь с народом, а у других ее не было. И каждый писатель имеет полное право сказать, у меня не может не быть связи с народом, потому что я и есть народ. Надо ли говорить о русских писателях, которые половину жизни прожили за границей, но произведения которых от этого нисколько не пострадали? Надо ли напоминать о том, что «Мертвые души» писались в Риме, и что для Тургенева Париж был не менее родным городом, чем Москва, что Герцен уехал за границу и никогда не возвращался в Россию. И совсем недавно нобелевский лауреат Бунин, покинувший Россию после революции, остался до конца своих дней во Франции. Кого из них можно назвать не русским писателем? Про кого можно сказать, что он не представляет русский народный гений? А народ – это то, о чем писал когда-то еще Ломоносов. «Увы, которых ожидает отечество от недр своих, и видеть такого их желает, каких зовет от стран чужих. О, ваши дни благословенны, дерзайте ныне ободренны раченьем вашим показать, что может собственных Платонов и быстрых разумом Нефтонов российская земля рождать». Нет ничего более претенциозного и необоснованного, чем всякие заявления от имени народа. советский народ не допустит, весь советский народ единодушно и так далее. Что только не говорилось и не писалось о русском народе. Такие люди, как Достоевский и Тютчев, были твердо убеждены, что русский народ – это оплот православия и монархии, что ему предстоит победная борьба против пагубных идей западноевропейской революции. Что писали о нем в свое время славянофилы, в том числе Хомяков, предупреждавший сербов, что самая большая опасность для народа – это проникновение иностранных слов в его язык. Какие качества и какие недостатки не приписывались все тому же многострадальному русскому народу, который в ответ на это безмолвствовал, так как других возможностей у него не было. Емельян Пугачев и его вооруженные отряды – это, конечно, народ. Но армейские части, посланные против него, это тоже народ. И те, кто пришел смотреть на его казнь, это тоже народ. Тот самый, к которому он обратился перед смертью, сказав: «Прости меня, народ православный, ежели я тебе в чем согрубил». Нет уж, лучше на народ не ссылаться и лучше не говорить от его имени. На это никто не имеет права. История России – это Киевская Русь, Московское княжество, Опричнина, Иоанн Грозный и то, до чего он довел Россию – смутное время. Это господин Великий Новгород, это Петербургская империя и, наконец, советский период, который еще продолжается и который отбросил Россию далеко назад, в азиатчину, если опять-таки говорить не о народе, а о власти. Какие выводы из этого можно сделать, если считать, что эта история России есть история русского народа, того самого, на костях которого был построен Петербург и Беломорский канал? Чаще всего народ был жертвой истории и жертвой власти, как бы она ни называлась, власти Грозного, с тупой настойчивостью повторявшего, что он помазанник Божий, или власти советской диктатуры, утверждающей, вопреки очевидности и здравому смыслу, что она представляет собой волю народа. Но связь писателя с народом может быть понята иначе. Другими словами, писатель должен писать так, чтобы его произведения были доступны самым широким читательским кругам. Это, конечно, вещь очень желательная, но для этого не нужны особые усилия и нарочитое упрощение стиля. Если взять наших классиков, то кто из них писал непонятно для читателя? Понимание произведений Пушкина, Гоголя, Толстого доступно каждому читателю. Стремление писать так называемым народным языком дает чаще всего отрицательные результаты. Тот же Толстой как-то насмешливо заметил, что Аксаков одевается так подчеркнуто национально, что народ на улице принимает его за татарина. Конечно, стихи некоторых поэтов-символистов не всегда понятны среднему читателю. Конечно, к числу произведений, смысл которых остается неясным для многих, следует причислить так называемую заумную литературу. Конечно, стихи некоторых футуристов остаются непонятными, но надо заметить, что странного в этом ничего нет, так как стихи эти чаще всего просто лишены смысла. Некоторые замечательные литературные произведения действительно доступны не каждому читателю, но это, в общем, скорее исключение. В некоторых случаях от читателя требуется известные усилия, чтобы понять, скажем, то или иное стихотворение. Это можно сказать, например, о стихах Пастернака. К ним нужно, так сказать, найти ключ, и тогда все становится ясно. Но даже если то или иное произведение того или иного автора действительно недоступно какому-то числу читателей, это еще не значит, что у этого писателя нет связи с народом. С какой-то частью народа – да, конечно, но другая часть народа его понимает и ценит. Это выражение «связь с народом» в самом буквальном его понимании не имеет смысла в том значении, например, в котором его применял Хрущев. Но можно это толковать иначе. Выражает ли тот или иной автор национальный гений народа, к которому он принадлежит? С этой точки зрения и на этот вопрос можно ответить без колебания утвердительно, если речь идет о Блоке или Ахматовой, и отрицательно, если речь идет о Демьяне Бедном или Михалкове. О чем еще следует сказать, если речь идет о культуре того или иного народа? Это что культура преемственна. В частности, русская культура начинается с Византии. Византия, в свою очередь, наследница эллинской культуры, той эллинской культуры, вне связи с которой нельзя себе представить ни Рима, ни позднейшей Европы. Вся русская классическая литература XIX века, начиная от Пушкина и кончая Толстым, неотделима от европейской культуры, что не мешает ей быть блистательным отражением русского народного гения. В тех же стихах Ломоносова, которые мне вспомнились, говорится о Платонах и быстрых разумом Нептонах, которых может производить Россия. Платон – грек, Ньютон – англичанин. Философические письма Чаадаева были написаны по-французски, но Чаадаев именно русский философ. Свои статьи Тютчев, один из замечательных русских поэтов, писал по-французски. На этом же языке, французском, говорят многие герои войны и мира, в том числе русский победитель Наполеона, фельдмаршал Кутузов, сей остальной из стаи славной екатерининских орлов, как писал о нем Пушкин. Мы опираемся о Европу, но сам «adossé à l'Europe» – это слова Чаадаева. Этого отрицать не может никто, и в этом, кстати говоря, нет необходимости. Каждая национальная культура каждого народа связана с культурой других народов, и утверждать противоположное – это значит искажать истину, как это склонны делать шовинисты, или не иметь представления об истории. Но особенность славянского гения заключается в том, что он лучше, пожалуй, воспринимает иностранную культуру, чем другие, менее восприимчивые народы, как, например, французской. И когда Блок писал «понятен нам и острый гальский смысл, и сумрачный германский гений», то это не было преувеличением. Я знал одного ученого, профессора Парижского университета, который как-то сказал: «Мне иногда кажется, что творческие возможности западноевропейской культуры исчерпаны, или почти исчерпаны. Может быть, я ошибаюсь, но в чем я совершенно уверен, это в том, что славянский гений далеко еще не открыл себя до конца, и что именно ему принадлежит будущее». Я вспомнил при этом анекдотическую историю. Президент Французской Республики, это было задолго до Второй мировой войны, был как-то на выставке картин. Ему очень понравились полотна одного художника, который сидел в тюрьме, я не помню за что, кажется, по политическим причинам. Президент сказал одному из министров, который его сопровождал, сказал, говоря об этом художнике: «Я думаю, он далеко пойдет». «Да», — ответил министр, «если вы его выпустите из тюрьмы». Можно согласиться с французским профессором, когда он говорит, что славянскому гению принадлежит будущее. Но к этому следует прибавить: если этому гению будет возвращена свобода. В настоящее время, вот уже полвека, как ее у него нет. В этих условиях задача писателя в Советском Союзе чрезвычайно трудна, чтобы не сказать почти невыполнима. И за последние десятилетия появился только один писатель – Солженицын. И это надо считать настоящим чудом. И в таких условиях нелепое выражение «связь писателя с народом», которое вообще спорно, теряет всякий смысл.
Вы прослушали беседу Георгия Черкасова.